житие преподобного отца нашего Серафима Саровского. Преподобный Серафим, старец Саровский, родом был из Курска и происходил от благочестивых и состоятельных родителей по фамилии Машниных, принадлежавших к именитому купеческому сословию города. Он родился 19 июля 1759 года и во святом крещении наречен был Прохором. Отец его, Исидор, имел великое усердие к храмам Божиим, а мать его, Агафия, еще более мужа своего, почитаема была за свое благочестие и благотворительность. На третьем году от рождения Прохор лишился своего отца, и единственной воспитательницей его осталась благочестивая мать его, Агафия, под руководством которой он возрос в благочестии христианском и в любви к молитве и храму Божию. С раннего детства над блаженным проявлялся дивный покров Божий, явно предуказывая в нем благодатного избранника Божия. Однажды мать его, осматривая постройку церкви, начатую еще ее мужем, взяла 7-летнего Прохора вместе с собою на самый верх строившейся колокольни. По неосторожности отрок упал с колокольни на землю. Агафия в ужасе сбежала с колокольни, думая, что сын ее разбился до смерти, но с удивлением и радостью увидела его стоящим на ногах, целым и невредимым. Так над благодатным отроком исполнились слова Писания: «Не приидет к тебе зло, и рама не приближится телесе твоему, яко ангелам своим заповесть о тебе сохранить и тебя во всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда приткнешь о камень ногу твою». На 10-м году Прохора начали обучать грамоте, и отрок быстро стал постигать церковную грамоту, обнаруживая светлый ум и память, и в то же время украшая себя кротостью и смирением. Но вдруг он впал в тяжкий недуг, так что домашние не надеялись на его выздоровление. В это тяжелое для него время Прохор видит в сонном видении Пресвятую Богородицу, которая обещала посетить его и исцелить от болезни. В скором же времени слова Богоматери сбылись. В это время случился в Курске крестный ход во главе с чудотворной иконой знамения Пресвятой Богородицы. По причине дождя и грязи крестный ход для сокращения пути направился через двор Машниной. Благочестивая Агафия поспешила вынести больного сына, приложила его к чудотворной иконе Богоматери, после чего отрок совершенно выздоровел. С любовью прилежал благочестивый отрок к книжному учению, изучая Священное Писание и другие божественные, душеполезные книги. Весь ум свой вперев к Богу, любовью к которому пламенела его чистая душа. Между тем старший его брат, занимавшийся торговлей, понемногу стал приучать к ней Прохора, но сердце отрока не лежало к этому делу. Душа его стремилась стяжать себе духовное сокровище, нетленное и неоскудеваемое. Не имея возможности посещать в будничные дни божественную литургию, Прохор, несмотря на то, не пропускал почти ни одного дня без посещения храма Божия и с рассвета поднимался, чтобы прослушать утреннюю. В воскресные же и праздничные дни он особенно любил заниматься на свободе чтением духовно-назидательных книг, причем иногда читал вслух и своим сверстникам, но более предпочитал уединение и безмолвие. От матери Прохора не утаилось направление ее сына, но она не противоречила его желанию. И вот, когда благочестивому юноше исполнилось 17 лет, он твердо решил оставить мир и с благословения матери, напутствовавшей его медным крестом, с которым с тех пор никогда не расставался, посвятил себя иноческой жизни. Оставив мир, блаженный отправился сначала на богомолье в Киево-Печорскую лавру, где один прозорливый затворник по имени Досифей, провидя в юноше доброго подвижника Христова, благословил его идти спасаться в Саровскую пустынь. «Гряди, чадо Божие», — говорил прозорливый старец юному подвижнику, «и прибудь в Саровской обители. Место сие будет тебе во спасение. С помощью Божией там окончишь ты и свое земное странствование. Святой Дух, сокровище благих, управит жизнь твою во святыне». Повинуясь завету прозорливого старца, Прохор пришел в Саровскую пустынь, где с любовью был принят настоятелем пустыни, старцем Пахомием, иноком кротким и смиренно мудрым, много подвязавшимся в посте и молитве и бывшим образцом иноков. Провидя благое произволение Прохора, Пахомий определил его в число послушников и отдал в научение старцу иеромонаху Иосифу, бывшему казначеем обители. Находясь в келейном послушании у старца, Прохор с ревностью исполнял все монастырские правила и уставы и различные братские послушания в хлебне, в просфорне, в столярне. Кроме того, он исполнял в храме обязанности пономаря. Никогда не бывал он праздным, но постоянной работой старался предохранить себя от скуки, которую он считал одним из опаснейших для инока искушений. «Болезнь сия врачуется, — говорил он впоследствии по собственному опыту, — молитвой, воздержанием от празднословия, посильным рукоделием, чтением Слова Божия и терпением, потому что и рождается она от малодушия, беспечности и празднословия». На церковные службы Прохор являлся прежде всех, выстаивая неподвижно все богослужение, как бы оно ни было продолжительным. Вне церкви любил он уединяться в своей келье. Занимаясь рукоделием или каким-либо иным послушанием, он беспрестанно имел в памяти и сердце молитву Иисусову, силой ее препобеждая различные вражеские искушения. Недовольствуясь тишиной и безмолвием Саровской обители, юный подвижник, соревнуя некоторым старцам, которые с благословения настоятеля удалились на полное уединение из монастырской ограды вглубь монастырского леса, по благословению святого старца Иосифа также удалялся в свободные часы в лесную чащу для молитвенного безмолвия. С молитвой он соединял воздержание и пост, в среду и пятницу не вкушая никакой пищи, а в другие дни принимая ее только один раз. Все питали уважение и любовь к необыкновенному подвижнику, постоянные и разительные подвиги которого трудно было укрыть, несмотря на глубокое его смирение. Особенно любовь и доверие являли к нему, как бы к своему родному чаду, старцы Пахомий и Иосиф. Эта любовь и всеобщее уважение саровских иноков к юному подвижнику Христову особенно ясно выразились по следующему случаю. В 1780 году Прохор тяжко заболел. Все тело его распухло, и он, претерпевая жестокие страдания, неподвижно лежал на своем жестком ложе. Врача не было, и болезнь не поддавалась никаким средствам. По-видимому, это была водянка. Недуг длился в течение 3 лет, половину коих страдалец провел в постели. Но слово «ропота» никогда не сходило с уст Прохора. Всего себя, и тело, и душу он предал Господу и непрестанно молился, слезами своими омывая ложе свое. Духовный отец и наставник Прохора, старец Иосиф, служил ему во время болезни как простой послушник. Настоятель обители, старец Пахомий, неотлучно находился при нем. Старец Исаия и другие старцы и братья также много пеклись о нем. Наконец, опасаясь за саму жизнь страдальца, Пахомий с решительностью предлагал ему позвать врача. Но блаженный с еще большей решительностью отказался от врачебной помощи. «Я предал себя, Отче Святый, — сказал он старцу, — истинному врачу, душ и телес, Господу нашему Иисусу Христу и Пречистой Его Матери. Если же любовь ваша рассудит, снабдите меня убогого, Господа ради, небесным врачеством, то есть причастием святых тайн». Тогда старец Иосиф по просьбе больного и по своему собственному усердию отслужил о здравии Прохора всеночное бдение и литургию. На богослужение собрались братья из усердия помолиться о страждущем. После литургии Прохор был исповедан и причастился на болезненном одре своем святых христовых тайн. И вот по причащении ему явилась в несказанном свете Пресвятая Дева Мария, сопровождаемая апостолами Иоанном Богословом и Петром. Обратившись божественным ликом своим к Богослову, она сказала, указывая перстом на Прохора: «Сей нашего рода». Потом она возложила правую руку на его голову, и тотчас же материя, наполнявшая тело больного, начала вытекать через образовавшееся в правом боку отверстие. В скором времени Прохор совсем исцелел, и лишь признаки раны, бывшей истоком болезни, всегда оставались на его теле, как бы во свидетельство его дивного исцеления. На месте явления Богоматери, вскоре затем, особым промышлением Божиим, была сооружена двухэтажная церковь с двумя престолами и при ней больница, на месте сломанной кельи Прохора. Последний, по поручению настоятеля, собирал пожертвования на это построение и собственными руками соорудил в нижней больничной церкви престол из кипарисного дерева. Когда престол этот был освящен, преподобный Серафим до конца своей жизни причащался святых тайн преимущественно в этом храме для непрестанного памятования о явленном ему на сём месте великом благодеянии Божием. Пробыв в Саровской пустыне 8 лет в звании послушника, Прохор 18 августа 1786 года, 27 лет от роду, удостоился пострижения в иноческий образ, причем ему дано было новое имя Серафим. С принятием иноческого сана само значение нового имени, напоминая Серафиму о чистоте и пламенном служении Богу ангелов, возвышало в нем еще сильнейшее желание и святую ревность служить Господу. Серафим усугубил свои труды и подвиги и стал держать себя еще уединеннее, погружаясь во внутреннее богомысленное созерцание. С небольшим через год после того преподобный был посвящен в сан иеродиакона. С того времени он около 6 лет почти беспрерывно служил в этом сане и к трудам прилагал труды, к подвигам еще новые, горя духом и пламенея божественной любовью. Ночи на воскресенье и праздничные дни проводил он в бодрствовании и усердной молитве без отдыха, стоя на молитвенном правиле до самой литургии. По окончании же божественной службы оставался еще долгое время в храме, приводя в порядок священную утварь и заботясь о чистоте алтаря Господня. И при всем том блаженный Серафим почти не чувствовал трудов, не утомлялся, не нуждался после них в продолжительном отдыхе, часто совсем забывая о пище и питье, и, отходя для отдыха, жалел, зачем человек не может, подобно ангелам, беспрерывно служить Богу. Все выше и выше восходила душа Серафима по лестнице добродетелей и богомысленных созерцаний, и как бы в ответ на его пламенную святую ревность Господь утешал и укреплял его в подвигах благодатными небесными видениями, созерцать кои он соделался способным вследствие чистоты сердца, непрестанного воздержания и постоянного возвышения души к Богу. Так, иногда при церковных служениях он созерцал святых ангелов, сослужащих и воспевающих с братьей в образе молниеносных юношей, облаченных в белые златотканные одежды. Пение их нельзя было ни выразить словом, ни уподобить никакой земной мелодии. «И бысть сердце мое, яко воск таяй», — говорил он впоследствии словами псалмопевца, вспоминая ту неизреченную радость, которую испытывал при сих небесных явлениях. И не помнил он тогда о той радости ничего, помнил только, как входил в церковь, да выходил из нее. Но особенно благодатного, знаменательного видения сподобился преподобный однажды во время продолжительной литургии на Страстной Седмице. Это было в Великий Четверг. Литургию совершали благоговейные старцы Пахомий и Иосиф вместе с блаженным Серафимом, ибо Пахомий глубоко привязался к юному, но благоискусному иноку и божественную службу почти всегда совершал с ним. Когда Серафим после малого входа и паремий возгласил «Господи, спаси благочестивое» и вышедший в царские врата со словами «И во веки веков» навел на предстоящих орарем, его внезапно озарил сверху необыкновенный свет, как бы от лучей солнечных. Подняв взоры на сияние, блаженный Серафим узрел Господа нашего Иисуса Христа во образе Сына Человеческого, во славе сияющего светлее солнца, неизреченным светом и окруженного как бы роем пчел, небесными силами, ангелами, архангелами, херувимами и серафимами. От западных церковных врат шел он по воздуху, остановился против амвона и, воздвигши руки свои, благословил служащих и молящихся. Затем он вступил в местный образ близ царских врат. Сердце блаженного преисполнилось неизреченную радостью в сладости пламенной любви ко Господу и озарилось божественным светом небесной благодати. И сам он от всего таинственного видения мгновенно изменился видом и не мог ни сойти с места, ни проговорить ни слова. Многие заметили это, но никто не понимал настоящей причины происходящего. Тотчас же два иеродиакона подошли к Серафиму и ввели его в алтарь. Но и после того он около двух часов стоял неподвижно на одном месте, только лицо его поминутно менялось. То покрывала его белизна, подобная снегу, то переливался в нем живой румянец. Служившим литургию старцам Пахомию и Иосифу, казалось, не почувствовал ли Серафим неожиданную слабость сил, которая столь естественно могла случиться с ним в Великий Четверг после продолжительного поста, особенно при том уважении, какое питал к нему издавна блаженный Серафим. Но потом поняли, что ему было видение. Когда Серафим пришел в себя, старцы спросили его, что такое случилось с ним. Серафим кротко, с детскую доверчивостью поведал им о своем видении. Опытные в духовной жизни старцы сложили в сердце рассказ его. Блаженному же Серафиму внушили, чтобы он не возгордился и не дал бы в душе места пагубной мысли о каком-либо своем достоинстве пред Богом. Но никто, кроме упомянутых старцев, не узнал тогда, какого дивного посещения Божия сподобился блаженный Серафим. И святой, после сего благодатного небесного видения, не возмечтал о себе и о своих духовных дарованиях, но еще более утвердился в смиренномудрии. Ограждаемый глубоким смирением, он восходил от силы в силу и, непрестанно подвязаясь в духовном самоуничижении, верно и неуклонно шел царским путем креста Господня. С сего времени Серафим стал еще более искать безмолвие и чаще прежнего удалялся для молитвы в Саровский лес, где для него была устроена пустынная келья. Проводя дни с утра до вечера в монастыре, совершая службы, исполняя монастырские правила и послушания, вечером он удалялся в пустынную келью для ночной молитвы, а рано утром опять возвращался в монастырь для исполнения своих обязанностей. В 1793 году Серафим на 35-м году от рождения был рукоположен в сан иеромонаха, и в этом сане он, как и прежде, но с еще большей любовью, продолжал в течение долгого времени непрерывное священнослужение, причащаясь ежедневно с верой и благодарением святых Христовых тайн. Вскоре после этого преподобный Серафим подъял на себя еще высший подвиг и добровольно удалился в пустыню. Это было по кончине любимого начальника и наставника его, блаженного старца Пахомия, который и благословил его пред своей кончиной на сей подвиг. С горьким плачем, проводив тело своего наставника в землю, Серафим, приняв на то благословение нового настоятеля, старца Исаии, своего отца духовного, оставил обитель для безмолвных подвигов в пустыне. Келья преподобного Серафима находилась в дремучем сосновом лесу на берегу реки Саровки, на высоком холме, верст за 5-6 от монастыря, и состояла из одной деревянной комнатки с печкой. Подле кельи преподобный устроил небольшой огород, а потом и пчельник, который обнес забором. Невдалеке от Серафима жили в уединении другие отшельники саровские, и вся окрестная местность, состоявшая из разных возвышенностей, усеянная лесом, кустарником и кельями пустынножителей, как бы напоминала собою святую гору Афонскую. Посему преподобный наименовал пустынный холм свой горою Афонскую, дав другим, самым уединенным местам в лесу, имена разных святых мест – Иерусалима, Вифлеема, Иордана, потока Кедрского, Голгофы, горы Елеонской, Фавора, как бы для живейшего представления священных событий земной жизни Спасителя, которому он окончательно предал свою волю и всю жизнь. Непрестанно упражняясь в чтении Святого Евангелия, он особенно любил читать в этих местах о соответствующих их именам евангельских событиях. В Вифлеемском своем Вертограде воспевал он евангельское словословие: «Слава в вышних Богу и на земли мир, во человецах благоволение». На берегу Саровки, как бы на берегах Иордана, вспоминал он о проповеди святого Иоанна Крестителя и крещении Спасителя. На горную беседу Господа о 9 заповедях блаженства он слушал на одной горе, лежавшей у Саровки, а на другой возвышенности, названной горой Преображения, созерцал в мысленном соприсутствии с апостолами славу преобразившегося Господа. Забравшись в густоту дремучего леса, он вспоминал по Евангелию моление Господа отчаще и, тронутый до глубины души внутренними его страданиями, проливал слезные молитвы о своем спасении. На так названной им горе Елеонской он созерцал славу вознесения Христа на небо и его сидение одесную Бога. Одежду преподобный Серафим носил всегда одну и ту же, простую, даже убогую. На голове поношенную камелавку, на плечах полукафтанье, как бы в виде балахона из белого полотна, на руках кожаные рукавицы, на ногах кожаные чулки и лапти. На балахоне его висел именно тот самый крест, которым благословила его некогда мать, отпуская из дома во святую обитель, а за плечами лежала сумка, в которой подвижник неразлучно носил при себе святое Евангелие, которое всегда напоминало ему о спасительном ношении благого ига и легкого бремени Христова. Все время проходило для ревностного подвижника Христова в непрестанных молитвах и псалмопениях, чтении священных книг и телесных трудах. В холодную пору преподобный собирал сучья и хворост и рубил своим топориком дрова для отопления своей убогой кельи. Летом он работал на своем маленьком огороде, который он сам возделывал и удобрял, и овощами которого он преимущественно питался. Для удобрения земли он ходил в жаркие летние дни на болотистые места за мхом, и так как он входил туда, обнажившись и лишь припоясав чресла свои, то комары и другие насекомые, кишевшие над болотом, жестоко уязвляли тело его так, что оно часто не только опухало, но и даже синело и запекалось кровью. Но подвижник Божий добровольно терпел эти мучительные язвы Господа ради и даже радовался им, потому что, как говорил он впоследствии, страсти истребляются страданием и скорбью, или произвольной, или посылаемой промыслом. И потому для совершеннейшего и надежнейшего очищения души принимал на себя произвольные страдания. Собрав таким образом мох, угодник Божий удобрял гряды, сажал семена, поливал их, полол и собирал овощи, непрестанно славословя Бога и изливая тихую святую радость свою в пении священных песнопений, которыми освежал и назидал дух свой среди однообразия телесных занятий. Обладая светлой памятью с детства, благоговейно внимательной к церковным службам, Серафим знал наизусть множество церковных песнопений, кои и любил воспевать среди трудов в своей безмолвной, уединенной пустыне. Причем некоторые, наиболее близкие к преподобному люди, замечали, что многие из этих песнопений имели наибольшее приложение к местности и к его уединенному иноческому доброделанию. Так, святой Серафим особенно любил часто воспевать всемирную славу в честь Богородицы, которую считал покровительницей своей пустыни. «Пустынным непрестанное божественное желание бывает мира сущим суетного кроме». Антифон, изображающий пустынную жизнь и воскрыляющий душу пустынника к предметам божественным, а также песнопения, возносящие душу человека к великому делу любви Божией, к творению мира и человека, как то «Иже от несущих вся приведый, словом созидаемое, совершаемое духом, воздрузивый на иночем же землю повелением Твоим» и так далее. И вот среди этой трудовой молитвы, занимаясь где-либо работой в огороде, на пасеке или в лесу, преподобный погружался в столь глубокое созерцание духовных тайн, что незаметно для себя прерывал работу, орудия падали из рук его, руки опускались, глаза придавали лицу особенный, благодатный характер самоуглубления. Старец всею душою погружался в самого себя, умом восходил на небо и витал в богосозерцании. И если кому-нибудь в такие минуты случалось быть подле или проходить мимо, то никто не смел нарушить благодатной тишины и покоя преподобного, и каждый тихо скрывался от него. В каждом предмете, в каждом делании Серафим видел сокровенное отношение их к духовной жизни и отсюда поучался и возводил умные очи свои горе. Так, при рубке дров, сделав один или три обрубка, он углублялся в созерцание великого таинства единого Бога в Троице славимого –